Мир вам и благодать, дорогая церковь. Приветствую вас, друзья, посетившие сегодняшнее богослужение. Мир и благодать всем, кто смотрит и слушает нас в сети интернет. Мы продолжаем изучение книги Неемии, и сегодня мы рассмотрим 6 главу с 1 по 14 стих. Это будет последняя часть под серией «Жизнь в противостоянии». А пока вы открываете свои Библии и ищете в Ветхом Завете эту замечательную книгу, я надеюсь, все взяли с собой Библии. Сегодня поверю, в следующий раз проверю. Так вот, я напомню, что говоря о жизни в противостоянии, мы уже отметили для себя три формы противостояния или противления. Первые две из них были внешними. Это были насмешки и расправа. Третья была внутренней угрозой. Это когда поднялся сильный ропот и разрушалось единство. Веруя в Бога, проявляя храбрость и практическую мудрость, Неемия с народом выстояли, и преодолев все эти угрозы, они продолжили созидать Божье дело. Они восстанавливали разрушенные стены и заделывали проломы. И вот когда они уже почти завершили работу, в тексте мы прочитаем, что осталось навесить полотнище ворот, враг с новой силой приступает к атакам на Божье дело. Теперь он пускает в ход еще три формы противостояния. Это интриги, сплетни и устрашение. И хочу заметить, что если первые три угрозы были направлены против всего народа, помните, Санбалат и Тавия говорили, что делают эти жалкие иудеи, то вот последние три направлены уже лично против Неемии. Давайте мы посмотрим, что говорит Писание об этих угрозах и узнаем, как Неемия одерживал победу в этом личном противостоянии. Я приглашаю вас к чтению 6 главы книги Неемии. Напомню, что мы изучаем эту книгу в современном переводе. Итак, книга Неемии, 6 глава, с 1 по 14 стих. «Когда Санбалату, Тавии, арабу Гешему и прочим нашим врагам донесли, что я отстроил стену, и в ней не осталось ни одного незаделанного пролома, хотя к тому времени я еще не поставил двери ворот, Санбалат и Гешем послали сказать мне, «Давай встретимся в одном из селений на равнине Оно». Они замышляли причинить мне зло, и я послал к ним вестников с таким ответом, «Я занят важной работой и не могу прийти». Зачем останавливать работу из-за того, чтобы пойти к вам? Четыре раза они посылали ко мне с этим посланием, и четыре раза я давал им этот ответ. Тогда в пятый раз Санбалат отправил ко мне с этим же посланием своего слугу. В руке у него было незапечатанное письмо, в котором было написано. «Среди народа входит слух, и Гешем говорит, что ты, иудеи, замышляете восстать, и поэтому ты строишь стену. По этим слухам ты собираешься стать их царем, и даже назначил пророков, чтобы возвещать о себе в Иерусалиме, в Иудее есть царь. Этот слух дойдет до царя. Итак, приходи, давай вместе посоветуемся». Я послал ему ответ. «Нет никакой правды в том, что ты говоришь. Все это ты выдумываешь сам. Все они старались запугать нас, думая, их руки очень ослабнут, чтобы делать эту работу, и она не будет завершена. Но я молился. Укрепи мои руки. Однажды я пришел в дом Шимаи, сына Делаи, внука Мегитавела, который заперся в своем доме. Он сказал, давай встретимся в доме Божьем внутри храма и запрем храмовые двери, потому что тебя придут убить и придут ночью. Но я сказал, разве такой человек, как я, может бежать? Может ли такой, как я, пойти в храм, чтобы спасти свою жизнь? Не пойду». Я понимал, что Бог не посылал его, и он пророчествовал против меня, потому что его наняли Тавия и Санбалат. Его наняли запугать меня, чтобы я согрешил, сделав так, а они бы лишили меня доброго имени и упрекали бы меня. Вспомни, Боже мой, Тавию и Санбалата по их делам. Вспомни еще и пророчицу Наадию и прочих пророков, которые пытались меня запугать. На любой войне, в том числе и духовной, в любом противостоянии приоритетной целью врага всегда будут являться кто? Конечно же, офицеры и командиры. Что может простой солдат без командира? Практически ничего. Да, он может пойти в атаку, но тактики и стратегии солдаты не знают, поэтому атака может захлебнуться. Солдаты готовы выполнять приказы, но чьи приказы выполнять, если офицеров нет? Именно поэтому, чтобы не стать целью номер один для снайпера, на фронте старшие офицеры, генералы и начальники штабов переодевались в форму простых солдат. У Олега Газманова есть даже песня, в которой есть такие слова: «Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом». То есть жизнь командира очень важна для солдат, потому что без него они не смогут обороняться, не смогут пойти в атаку, не смогут побеждать. В 18 веке, во время войны французского короля Людовика XV против англичан, произошел интересный случай. В большую атаку по центру фронта пошли все резервы англичан, лучшие части их армии. Под развернутыми знаменами, с музыкой, они медленно приближались к строю ожидавших их французов. Но тут произошло нечто необычное. Шеренги 1-го гвардейского пехотного полка англичан подошли вплотную к линии французской гвардии, но ни один из противников не открывал огонь. Солдаты обеих сторон не стреляли, ожидая команды, а офицеры молчали, не желая демонстрировать трусость. По обычаю того времени офицеры шли впереди своих солдат. И вот французские и английские командиры приблизились вплотную, сняли шляпы и поприветствовали друг друга. Капитан 1-го пехотного полка английской гвардии лорд Хей обратился к стоящему напротив него лейтенанту французской гвардии графу де Атрошу, сказав: «Господа французские гвардейцы, стреляйте!» На это де Атрош ответил с еще большей любезностью: «Нет, господа, мы никогда не стреляем первыми, стреляйте сами!» Раздался приказ, англичане сделали залп, и граф де Атрош упал на траву Фонтенуа. Он получил 7 пулевых ранений, но остался жив. Смертельно ранив командира, англичане перешли в наступление, проломив линию обороны французов. И уже казалось, что победа близка. Но тут Мориц Саксонский, главный маршал Франции, вместе с герцогом де Ришелье убедили Людовика XV, что надо вести в бой последний резерв – части военной свиты короля. Это были лучшие дворяне королевства, опытные и закаленные в боях. Чтобы поддержать дрогнувших французов, Мориц Саксонский сел на коня и сам отправился в гущу сражений. Атака под его командованием была стремительна и увенчалась успехом. Англичане были остановлены, а затем начали отступать, и уже к часу дня исход битвы решился в пользу французов. Каждый из нас понимает, что без командира победы не одержать, а без хорошего командира не одержать великих побед. Понимали это Санбалат и Тавия, поэтому они и стали делать точные снайперские выстрелы, которые были направлены лично против Неемии. Они поняли, кто вдохновил евреев на такие работы. Они осознали, кто был причиной того, что стена была восстановлена и проломы в ней были заделаны. Да, у еврейского народа не было никаких технических приспособлений, не было сложных строительных машин, но у них была одна мощная строительная машина, и звали ее Неемия. Этот, если можно так выразиться, бульдозер приезжает в Иерусалим, 3 дня ничего не делает, а потом начинает работать. И вот Санбалат и Тавия задумали вывести из строя эту неугомонную машину. Первое, что используют они для достижения своей цели, это интриги. Интрига, дословно с латинского, запутываю. Это социальные взаимодействия, основанные на тайных желаниях, слабостях и зависимости характера человека, ведущие к получению желаемого результата. Другими словами, это происки, козни, достижение целей неблаговидными средствами. Вот как об этом мы читаем в книге Неемии, 6 глава, 1-2 стих. «Когда Санбалату, Тавии, арабу Гешему и прочим нашим врагам донесли, что я отстроил стену, в ней не осталось ни одного незаделанного пролома, хотя к тому времени я еще не поставил двери ворот, Санбалат и Гешем послали сказать мне: давай встретимся в одном из селений на равнине Оно. На первый взгляд это было безобидное и даже в некотором смысле выгодное предложение. Кажется, что Санбаллат, Тавия и Гешем признали Неемию лидером, и теперь они приглашают его в свое общение, оказывая таким образом Неемии честь и уважение. Посыл этого приглашения как бы говорил: «Послушай, Неемия, мы не против того, что ты восстановил стену. Напротив, ты молодец. Да, мы насмехались над тобой и даже грозили расправой, но делали мы все это исключительно для того, чтобы проверить тебя на вшивость. И ты прошел тест. Теперь мы можем иметь с тобой дело и строить какие-то отношения. Давай будем партнерами. Мы можем встретиться где-нибудь на нейтральной территории и все хорошенько обсудить. Ты только выбери место, и мы сами туда приедем». Согласитесь, здорово, да? Если раньше эти парни насмехались и бряцали оружием, то теперь тон их голоса изменился, и они приглашают Неемию к разговору на равных. Может, стоит принять приглашение, как вы думаете? А почему бы нет? Почему бы не сесть за стол переговоров, когда работа уже почти завершена? Может показаться, что враги Божьего дела сдались и признали превосходство Неемии, но это было далеко не так. Дальше в своем личном дневнике именно так можно назвать слова и мысли Неемии, которые иногда проскальзывают в этой книге. Неемия делает такую пометку, второй стих: «Но они замышляли причинить мне зло». Почему же Неемия оценил их приглашение как злой умысел? Судите сами. Работа по восстановлению стены была почти завершена, скажем так, на 99%. Стены стояли, проломы были заделаны, но ворот еще не было. Весь Иерусалим, несмотря на восстановленные стены, все еще был открыт день и ночь, и его легко можно было завоевать или устроить саботаж. Если задуматься, то во время отсутствия Неемии запросто можно было организовать какую-нибудь диверсию, переворот, устроить бунт или сделать что-то еще. И тогда Божье дело будет разрушено. Или оно вообще не будет завершено. Оно так и остановится на этих 99%. Данная ситуация напоминает мне нашу типичную баптистскую самоуверенность. Давайте будем самокритичны, друзья. Например, пришел человек в церковь, покаялся, крестился и сел. Нашел себе укромный уголок, удобный стульчик в конце зала и сел. И хорошо, если сел, и мы его периодически наблюдаем в собрании, а ведь бывает, что пропадает человек, как будто никогда он не каялся, не крестился и не приходил в церковь. Внешне, глядя на такого христианина, нам кажется, что стены его восстановлены. Вот он покаялся, вот он крестился и стал гражданином Царства Небесного. Теперь он вроде как полностью защищен, и у него иммунитет против греха. Так вот, нет, друзья, ничего подобного. Работа не закончена. Помните, как звучит великое поручение Христа? Евангелие от Матфея, 28 глава, с 19 по 20 стих. «Поэтому пойдите ко всем народам и сделайте их моими учениками. А для этого крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа и учите их исполнять все, что я вам повелел, а я буду с вами все время до скончания века». Получается, что сделать человека учеником Христа – это не одно и даже не два богослужения. Это целый процесс, иногда длиною в жизнь. Причем это забота не только пасторов и проповедников, нет. Обратите внимание, как много раз в Писании употребляются выражения «друг другу». Например, «служите друг другу», «любите друг друга», «признавайтесь перед друг другом», «молитесь друг за друга». То есть процесс ученичества – это не только чтение и изучение Писания, это не только посещение богослужений, это еще и попечение друг о друге. Это постоянное общение друг с другом. К сожалению, мы очень часто удовлетворяемся служением почти, служением, которое сделано процентов на 99, а ведь бывает и того меньше. Когда есть какие-то результаты, хочется уже расслабиться, хочется откинуться в кресло и ничего не делать. Или хочется вступать в переговоры, отвлекаясь при этом от служения. А почему бы нет? Ведь все уже и так работает. Вроде все покаялись и вроде все крестились. Так вот нет, друзья, дело Божие не доделано. Оно не доведено до конца, и именно по этой причине Неемия вежливо отклонил предложение посетить саммит с участием лидеров Заречья. Вместо того, чтобы упиваться временным успехом, Неемия проявляет бдительность. Он 4 раза говорит «нет», потому что дело Божие не закончено. Поэтому бросать все и делать что-то в угоду людям – это неправильно. Проявляя практическую мудрость, Неемия отвечает на приглашение Санбалата так. Это 3-4 стих. «И я послал к ним вестников с таким ответом. Я занят важной работой и не могу прийти. Зачем останавливать работу из-за того, чтобы прийти к вам? 4 раза они послали ко мне с этим посланием, и 4 раза я давал им этот ответ». Обратите внимание на аргумент, который приводит Неемия, чтобы не ехать навстречу. «Я занят важной работой и не могу прийти». Если посмотреть на приглашение Санбалата географически, то до места назначения, до равнины Она, Неемии пришлось бы ехать целый день. Затем еще день вести переговоры, плюс еще один день на обратную дорогу. Итого он потерял бы как минимум 3 дня. При этом во время отсутствия Неемии стройка наверняка была бы остановлена. Так вот, учитывая то, что стены Иерусалима были восстановлены за 52 дня, 3 дня – это очень много. Неемия знал, что эти переговоры ни к чему не приведут, что это будет просто потраченное время. К тому же у него и так есть ясная цель. Он отстраивает город, в котором находится Божий храм. Он знал, что Божий храм не защищен. Он был занят Божьим делом. Поэтому его ответ «я занят важной работой и не могу прийти» – это не отмазка и не проявление трусости. У Неемии были правильно расставленные приоритеты. Божий храм и Божье дело – вот что сейчас важно. Вот чем сейчас нужно заниматься – а не вести какие-то там переговоры с сомнительными людьми, которые еще вчера были противниками Божьего дела. Конечно, в глазах Санбалата, равно как и в глазах мира, забота о Божьем, все это не выглядит настолько важной работой, чтобы из-за этого не ехать навстречу. Скажу больше, друзья, для большинства людей все, что мы здесь делаем, благовестие, наставничество, душепопечительство, воскресное богослужение – все это пустой звук и мышиная возня. Куда вы там ходите? В церковь на богослужение? Ой, да не смешите вы меня. Видели, как сегодня утром люди шли с веточками вербы? Вот они были на богослужении. Сразу видно, что они из храма идут. И богослужение там, в храме, там и поп с кадилом в кимоно, а у вас тут какие-то мужики в пиджаках сидят. Что это за церковь? Церковь – это там, где колокола, купола. А вы так, секта какая-то. Запомните, друзья, мир и противники Божьего дела всегда будут отвлекать нас от служения. Они будут плести различные интриги, приглашать нас сесть за стол переговоров, обещать партнерство и признание. К сожалению, у меня есть печальный опыт такого вот общения с православной церковью. И все это будет для того, чтобы сделать нам зло. И в конечном счете вас же опять обвинить в ереси и назвать вас сектантами. Неемия знал, что обсуждать с Санбалатом, Тавией и Гешемом нечего. Бог уже сказал свое слово. Он восстановит свой народ. Он восстановит свой город. И все. Надо этого держаться. Надо идти вперед и совершать, завершить Божье дело. Очевидно, что после 4-кратного отказа Санбалат догадался, что Неемия, как говорят в народе, просек фишку, и навстречу он не придет. А значит, интрига не сработала. И теперь Санбалат предпринимает попытку зайти с другой стороны. Он пускает слух, проще говоря, сплетню про Неемию. Для информации, сплетня – это недоброжелательный или порочащий слух о ком-нибудь, распространяемый на основании неверных, неточных или вымышленных сведений. И вот для распространения неточных и вымышленных сведений о Неемии Санбалат использует открытое письмо. Книга Неемии, 6 глава, с 5 по 7 стих. «Тогда в пятый раз Санбалат отправил ко мне с этим же посланием своего слугу. В руке у него было незапечатанное письмо, в котором было написано: «Среди народов ходит слух, и Гешем говорит, что ты, иудеи, замышляете восстать, и поэтому ты строишь стену. По этим слухам ты собираешься стать их царем, и даже назначил пророков, чтобы возвещать о себе в Иерусалиме, в Иудее есть царь. Этот слух дойдет до царя. Итак, приходи, давай вместе посоветуемся». О чем было это письмо? О том, что Санбалат якобы знал, что Неемия замышляет недоброе, что он планирует восстание и хочет стать царем. Мол, именно для этого Неемия восстанавливает город и стены, и он даже нанял пророков, чтобы возвещать о себе в Иерусалиме. И обратите внимание, Санбалат посылает незапечатанное, то есть открытое письмо. В чем же особенность такого письма? Открытое письмо – это когда письмо или сообщение доступно для прочтения всем. Сейчас в интернете их полно, есть даже видеообращение к президенту, к правительству и так далее. Так вот, Санбалат отправляет такое открытое письмо с расчетом на то, что любой может прочитать его за то время, пока оно попадет к Неемии. Если бы у Санбалата был Facebook или ВКонтакте, или любая другая социальная сеть, то вместо того, чтобы отправлять Неемии в личку вот такое письмо, он разместил бы его у себя на странице, и это письмо было бы доступно для прочтения всем. А теперь представьте, после прочтения такого письма ты начинаешь думать, что Неемия восстанавливает стены не потому, что он заботится о Божьем народе, а делает он это, потому что он преследует свои гнусные и корыстные цели. Он хочет стать царем. Слухи ходят, так все говорят. Ага, так вот почему он приехал, и вот почему он так старается, прямо из кожи вон лезет. И дальше по цепочечке от одного к другому, как по испорченному телефону, содержание этого письма будет передаваться в массы. Суть замысла Санбалата в том, что это открытое письмо создавало негативный имидж о Неемии. Мол, он гордый и властолюбивый человек. Этим письмом, которое определенно было основано на слухах и сплетнях, Санбалат пытался повлиять на общественное мнение. К сожалению, враги Божьего дела и сегодня прибегают к подобной тактике. Всегда найдутся санбалаты, которые будут распространять о вас нелепые слухи и сплетни. Разумеется, когда человек слышит нечто подобное в свой адрес, он теряет присутствие духа, он начинает паниковать. А что скажут люди? А что они обо мне подумают? Ай-яй-яй! Когда совершается такая психологическая атака, люди перестают делать свою работу. Они перестают бороться с грехом и начинают бороться со слухами. Они сражаются с ветряными мельницами. Но в случае с Неемией все не так. И здесь вспоминается старая пословица: «Собаки лают, а караван идет». Поэтому, друзья, не останавливайтесь и не сдавайтесь. Посмотрите на Неемию и учитесь у него стойкости и несгибаемости, даже несмотря на то мнение, которое враги Божьего дела формируют о вас. И главное, когда вас несправедливо обвиняют, храните свое сердце чистым и неоскверненным. Убедитесь, что мотивы ваши чисты, и будьте такими же прямолинейными и искренними, как Неемия. В духе своей простоты Неемия отвечает Санбалату простым сообщением. 6 глава, 8 стих. «Нет никакой правды в том, что ты говоришь. Все это ты выдумываешь сам». А дальше Неемия добавляет важный комментарий, который показывает нам истинные мотивы всех этих приглашений и писем. 9 стих. «Все они старались запугать нас, думая, их руки очень ослабнут, чтобы делать эту работу, и она не будет завершена. Но я молился, укрепи мои руки». Откуда же у Неемии такая сила духа? Откуда у него силы, чтобы побеждать в таком противостоянии? Несомненно, такая стойкость от близости с Богом. На протяжении всей книги мы видим его молитву и постоянное общение с Богом. Как только Неемия слышит весть о бедствиях в Иерусалиме, он тут же раскаивается и молится Богу Небесному. Когда ситуация усугубляется, и на его нездоровое выражение лица по поводу Иерусалима обращает внимание царь, Неемия снова молится. Он постоянно ищет утешение и защиту в Боге. И когда приходит противление извне, и когда противостояние возникает изнутри. Он молился и работал, он работал и молился. И все это помогало ему оставаться верным Божьему делу и не обращать внимания на всякие там слухи и сплетни. Когда ни интриги, ни сплетни не помогли сломить Неемию, противники Божьего дела прибегают к еще одной форме противостояния – к устрашению. Хочу заметить, что это была не угроза рычащего льва, как, например, в 4 главе, когда возникла реальная угроза войны. В данном случае это было шипение змеи. И порой шипение змеи звучит гораздо страшнее рыка льва. Когда ты слышишь рычащего льва, то сразу ноги в руки и убегать. А вот шипение змеи сразу и не разберешь. Что там шипит? Может, ветер, может, сквозняк, или фантик от конфеты, или все-таки змея. Откуда же это шипение раздавалось в жизни Неемии? 6 глава, с 10 по 14 стих. «Однажды я пришел в дом Шимаи, сына Делаи, внука Мегитавела, который заперся в своем доме. Он сказал, давай встретимся в доме Божьем внутри храма и запрем храмовые двери, потому что тебя придут убить и придут ночью. Но я сказал, разве такой человек, как я, может бежать? Может ли такой, как я, прийти в храм, чтобы спасти свою жизнь? Не пойду. Я понимал, что Бог не посылал его, и он пророчествовал против меня, потому что его наняли Тавия и Санбалат. Его наняли запугать меня, чтобы я согрешил, сделав так, а они бы лишили меня доброго имени и упрекали бы меня. Вспомни, Боже мой, Тавию и Санбалата по их делам, вспомни еще и пророчицу Надию и прочих пророков, которые пытались меня запугать». Был некий человек, которого все считали пророком. Звали его Шимая. Интересно, что даже имя его созвучно с шипением змеи – Шимая. Правда, да? Он тоже был еврей, как и Неемия. Он верил в единого Бога, как и Неемия. Он тоже читал закон, как и Неемия. Он тоже, как и Неемия, находился в Иерусалиме. И, возможно, он также участвовал в каких-то восстановительных работах. То есть во всех смыслах он был свой. Кроме того, он был пророк. Но что-то было не так с этим пророком. Во-первых, он вел себя подозрительно. Мы читаем, что он заперся в своем доме. Зачем? Если вы посмотрите на действия пророков в Ветхом Завете, то заметите, что все пророки всегда что-то делали с расчетом на то, что их действия будут видны людям. Они обратят на это внимание, и через эти действия люди поймут, что Бог хочет им что-то сказать. Например, пророк берет и разбирает стену своего дома на виду у всех. Это привлекает внимание, люди начинают подходить и спрашивать, а что ты делаешь и почему, и пророк отвечает, вот так же будет разобран Иерусалим. И все понимали, нужно ждать беды. В книге Иезекииля, в 4 главе, описываются странные действия пророка. Сначала он взял кирпич, положил перед собой, нарисовал на нем город Иерусалим и стал играться в солдатиков, которые осаждали этот кирпич. Так он давал понять дому Израилеву, что Иерусалим будет осажден. Затем пророк лег на левый бок и лежал 390 дней, что символизировало грех дома Израиля, день за год. Потом Бог велел пророку перевернуться на правый бок, и тот лежал еще 40 дней, чтобы показать, что Иуда грешил 40 лет. И все, глядя на него, понимали, что эти странные, на первый взгляд, действия пророка сопровождаются вестью от Бога. Так вот, Шимая заперся у себя в доме и тем самым привлек внимание не только народа, но и лично Неемии. За его действиями скрывалось предупреждение, причем очень ясное. Если пророк заперся у себя в доме, пора бояться. Неемия отреагировал на такое поведение пророка и пошел к нему домой с посещением. И вот что сказал ему Шимая, 10 стих. «Давай встретимся в Доме Божьем, внутри храма, и запрем храмовые двери, потому что тебя придут убить и придут ночью». Вау! Так это же пророчество! Причем, хочу заметить, что эти слова были сказаны именно как пророчество. Но пророчество Шимая на самом деле было троянским конем для Неемии. С виду это было пророчество, но по сути это была ловушка. Если бы Неемия послушал его, то он поставил бы свою собственную безопасность выше, чем безопасность всех остальных евреев. Поэтому Неемия и говорит, разве такой человек, как я, может бежать? Более того, послушав совета этого пророка, Неемия нарушил бы закон относительно храма. Дело в том, что Шимая предлагал ему не просто войти в храм. В оригинальном тексте используется выражение, которое означает «войти в святое место и спрятаться там». А святое место – это не что иное, как святое святых, куда мог войти только первосвященник, и то раз в год. Поскольку Неемия не принадлежал к священству, он вообще не мог рассчитывать на то, чтобы войти в святое святых. Ну и, наконец, своим действием Неемия дал бы повод думать, что клевета Санбалата справедлива, что он на самом деле планирует бунт и хочет стать царем, а Санбалат разоблачил его злой умысел. В книге притч сказано, «Нечестивец бежит, хотя никто его не преследует, а праведник смел, как лев». Так вот, если бы Неемия начал прятаться в святилище, все стали бы говорить, что он нечестивец, что он действительно преследует свои гнусные и корыстные цели. На предложение пророка Неемия отреагировал правильно, даже несмотря на то, что перед ним был пророк. Он не только не соглашается с Шимаей, но и прямо говорит, 12-13 стих, «Я понимал, что Бог не посылал его, и он пророчествовал против меня, потому что его наняли Тавия и Санбалат, его наняли запугать меня, чтобы я согрешил, сделав так, а они бы лишили меня доброго имени и упрекали бы меня». Как же Неемия это понял? Очевидно, что он хорошо знал закон, он хорошо знал Писание, и он сразу определил, то, что советует Шимая, противоречит фундаментальным принципам и правилам поведения в храме. Слова Шимаи явно расходились с Писанием. Когда Неемия услышал предостережение пророка, он сравнил его слова с Писанием и понял, друг, что-то здесь не так. Ты говоришь, как пророк, но твои слова противоречат Слову Божьему, а значит, ты не от Бога. Бог тебя не посылал, поэтому я не буду слушать твой совет. Неемия не попал в ловушку только потому, что он хорошо знал Бога. Он хорошо знал Писание, и он был верен и Богу, и Писанию. Он оставался верен даже тогда, когда другие пророки, кроме Шимаи, запугивали его и подбивали на то, чтобы он спрятался в храме. 14 стих. «Вспомни, Боже мой, Тавию и Санбалата по их делам. Вспомни еще и пророчицу Наадию и прочих пророков, которые пытались меня запугать». Представьте себе ситуацию. К вам подходит пророк и говорит, «У меня для тебя, брат, откровение от Бога. Тебя собираются убить, поэтому ты должен нарушить заповеди, ты должен нарушить закон, войти в святое святых и спрятаться там». Потом подходит второй, третий, и все говорят одно и то же. Как вы отреагируете? Вы наверняка подумаете, это точно воля Божья. Мне грозит опасность, и Бог решил сохранить мне жизнь, поэтому Он и позволяет мне немного, совсем чуть-чуть, нарушить Его заповедь. К тому же об этом говорят все Божьи пророки. Как я могу сомневаться в этом? Так вот, друзья, чтобы не попасть в подобные ловушки врагов Божьего дела, мы должны хорошо знать Писание. Помните, дьявол идет не только в лобовую атаку против церкви и верующих. Он использует и таких людей, как пророки. Шмая, Наадия и других. Поэтому, чтобы не согрешить, исследуйте Писание. Знайте Писание и применяйте Писание. Если вы встречаете в жизни людей, которые сбивают вас с Божьего пути и отвлекают от исполнения Божьего призвания в вашей жизни, быть хорошим христианином или христианкой, быть верным мужем или женой, быть хорошим работником и трудиться, как для Господа, исполнять великое поручение Христа, если они говорят тебе, зачем тебе это служение, зачем тебе такая церковь, вот иди в храм, так вот никогда... Никогда, никогда не слушайте их. У вас есть Бог, у вас есть Слово Божие, поэтому двигайтесь дальше и не бойтесь ничего. Бог их не посылал, Бог не давал им никаких полномочий и повелений. Они говорят свое, чтобы смутить вас, чтобы запугать вас и сбить с толку. Итак, друзья, подведем жирную черту и подытожим все сказанное о жизни в противостоянии. Какие виды противлений Божьему делу мы можем встретить в своем служении и в своем хождении перед Богом? Во-первых, это может быть противостояние извне, в виде насмешек и даже реальной физической расправы. Во-вторых, это может быть противостояние, так сказать, изнутри, когда появится ропот и недовольство, когда под угрозой окажется единство. Ну и, наконец, это может быть личное противостояние против вас в виде интриг, сплетен и устрашений. Как говорится, добро пожаловать в мир служения и созидания Божьего дела со всеми вытекающими последствиями. Но не отчаивайтесь. Когда отовсюду летят стрелы лукавого, когда вы ощущаете противостояние изнутри, противление извне и лично по отношению к вам, воспользуйтесь добрым советом апостола Павла, которое записано в послании к Ефесянам, 6 глава, с 10 стиха. Павел пишет: «Укрепляйтесь в Господе Его мощью и силой. Наденьте на себя все вооружение, которое вам дал Бог, чтобы вы могли устоять перед происками дьявола. Поэтому возьмите все Божие вооружение, чтобы вы смогли противостать им в день, когда зло пойдет в наступление, и все преодолев, выстоять. Встаньте твердо, подвязавшись поясом истины, надев броню праведности и обув ноги в готовность возвещать радостную весть о мире. А кроме всего, возьмите щит веры, которым вы сможете погасить горящие стрелы дьявола. Наденьте шлем спасения и возьмите меч от Духа, Слово Божие. Молитесь всякими молитвами и прошениями во всякое время в Духе. Для этого бодрствуйте и будьте постоянны в молитве за всех святых». Возлюбленные, Бог предусмотрел для нас всю эту амуницию и вооружение, чтобы мы охраняли евангельскую истину, чтобы мы созидали церковь, чтобы мы могли двигаться вперед, живя в противостоянии. Поэтому, друзья, продолжаем стройку. Продолжаем созидание, продолжаем проповедовать, продолжаем молиться, продолжаем служить друг другу и продолжаем прославлять нашего Бога. Аминь?
Аминь.
Аминь. Помолимся.